Серж Винтеркей, Артем Шумилин. Ревизор. Возвращение в СССР. Книга 29. Читает Сергей Уделов. Глава 1. Завез отцу рыбу. Тот, к моему удивлению, в этот раз избегал каких-либо разговоров на тему Дианы. А жаль, меня тоже любопытство взяло. Для чего же она задумала это знакомство с артистками? Пришел домой, только разулся, как раздался звонок в дверь. Открыл. Иван Алдонин с порога своей квартиры сообщил, что у Ирины Леонидовны поднялась температура. «Похоже, простыла», — развел он руками. «Ох, ничего себе!» — обеспокоенно схватился я за голову. «Высокая температура?» «37,8», — ответил Иван. «Ну, присматривай за ней, особенно ночью. А Ксюшу лучше бы отослал пока. Ей нельзя заражаться». «Вы справитесь с детьми-то сами?» — виноват, спросил Иван. «Куда же мы денемся?» — улыбнулся я. «Придется мне дома пока посидеть». Он кивнул, и я закрыл дверь. «Это же сейчас малые могут заболеть». Собрал совет в филях, пригласил Загита. «Не знаю, сколько Ирина Леонидовна проболеет, но до следующего понедельника, думаю, так точно, это в лучшем случае. Пожилые люди вообще тяжелее болеют и дольше восстанавливаются. Придется нам самим справляться. И еще, надо готовиться к тому, что и наши мальчишки заболеют. Они контактировали сегодня с Ириной Леонидовной целый день. А для Лероевых мы закрываемся на карантин. Нечего маме с возможной инфекцией контактировать в ее положении». Тут же позвонил им по игрушечному телефону и предупредил, что маме к нам некоторое время нельзя. Сразу прикинулись с Загитом, что будем с ним делать и как дальше жить. У него следующая смена, слава богу, в субботу. Мы с Галией будем дома и сами с детьми справимся. Договорились, что завтра он отпустит меня на несколько часов, если кто-то дернет меня. Хотя вроде ничего срочного нет. Но домашние переживали, привыкли, что я постоянно мечусь туда-сюда. Ничего страшного. Удачно вышло, что вроде все дела уже и порешал. Посижу дома с детьми. Озабоченно высказывал я мысли вслух. Справлюсь, никуда не денусь. Лишь бы мальчишки не заболели.
«Так я же буду рядом», — заметил Загит. «Если куда тебе надо, ты не молчи. Подстрахую».
«И я, если что, больничный возьму», — добавила жена. «Ну, будем надеяться, нас пронесет», — с надеждой проговорил я, хотя это маловероятно. Святославль. Маслов куда-то пропал. Уже давно должен был деньги принести, — думал Ваганович, одеваясь. Еще шансов срочно вызывает. Тоже приспичило к концу дня. Не мог до завтра подождать. Раздражение нарастало, а он не отдавал себе в этом отчета, находя ему оправдание. Маслов — дурак, Шанцев — болван прилипчивый, — злобно думал Ваганович, сидя в директорской «Волге» по дороге в горком. Но то, что произошло потом, совершенно выбило его из колеи. Сначала Шанцев выложил перед ним целую папку с актами по городским заказам. Вагановичу даже не надо было смотреть, что внутри, он и так все понял. Срок эта папка сулила немаленький. Если бы он остался первым секретарем, мог бы не делить ответственность с подчиненными, но сейчас их ничто не связывает, и сдадут они его с радостью, еще и коллективно покажут на него, как на главного идеолога хищений. Он оценивающе посмотрел на Шанцева. Впрочем, раз мы сейчас вдвоем эти документы просматриваем, то, вероятно, у Шанцева есть для него какой-то вариант. Похоже, не такой он и правильный, и не заляпанный, каким хочет казаться. «Самое страшное, что деньги пропали», — думал он, — «даже откупиться нечем». Еще одно предложение у него появилось. Не так и плохи его дела, похоже. Может быть, Шанцев не обратиться в милицию, потому что боится запятнать репутацию своего бывшего завода? Что будет, если директора арестуют? Там же не так и давно уже одно уголовное дело отбушевало. Разозленное министерство по итогу двух уголовных дел может там большую чистку провести и всех его любимчиков поувольнять, за которых он так радеет. Что же хочет потребовать от него Шанцев? Часть украденного, чтобы не так обидно было, чтобы он откупился за ту подставу из-за зеленки? Но, как оказалось, судьба злодейка приготовила ему еще один удар. Шанцев начал перед ним неспешно выкладывать документы по хищениям на механическом заводе. Выкладывал молча. Злорадства, к своему удивлению, Ваганович в его лице не увидел. Когда дело дошло до показаний Маслова, он, наконец, понял, куда тот пропал. Его повязали во время продажи металла с завода, и молчать о его участии он, естественно, не стал. «Но он загнал меня в угол», — решил Ваганович, — «и сейчас, похоже, точно потребует денег за молчание. А у меня их нет. Не считать же деньгами те гроши, что остались. Сколько там всего? 1008? Наверняка шансов попросят раз в 5 больше».
«Аркадий Павлович», —
заговорил наконец Шансов,
— «срок вы себе обеспечили и не маленький. Но мне не нужна такая слава для города. Я предлагаю вам исчезнуть».
«Что?» — не понял Ваганович. «В каком смысле?»
«Исчезнуть с глаз долой. Вы увольняетесь и уезжаете из города», — сурово глядя на него ответил Шансов. «Или тюрьма. Выбирайте».
«Вы это серьезно?» — не мог поверить Ваганович. «Вы предлагаете мне уехать?»
«Да. Возместите с Масловым завода сумму похищенного имущества и можете ехать».
«Он тоже?»
«А что вы предлагаете? Посадить только его одного?» —
поднял удивленно брови Шансов. «Нет-нет, вы не так меня поняли», — поспешно ответил Ваганович, прекрасно понимая, что Маслов молчать не станет, если окажется под следствием один. «Думаю, он согласится с вашим предложением так же, как и я».
«Хорошо», — кивнул Шансов. «У вас неделя на то, чтобы исчезнуть из города. Возвращаться настоятельно не рекомендую. Сразу все отдам в милицию без колебаний».
Поняв, что разговор окончен, Ваганович поднялся и направился на ватных ногах к выходу. «Влип! Как же я влип!» — думал он, выйдя на улицу и пытаясь отдышаться. Воздуха не хватало. Он рванул рубашку за воротник так, что верхняя пуговица отлетела в сторону. Внутри все кипело и клокотало от ненависти к Шансову. Он напряженно размышлял. «А почему он меня отпустил вот так просто? Он же меня ненавидит. Должен хотеть увидеть меня в тюрьме. Неужто только ради репутации завода такой добрый? И денег не потребовал за свободу? Очень подозрительно». Вдруг его как озарило. «А не он ли мои деньги и украл?» — подумал он. «Дурак ты, Игорь! Какой же ты дурак!» — с горечью проговорил Фокин, вернувшись в кабинет, где оставил Маслова после получасовой паузы. «Как ты мог? Ты столько лет работал с нами. Как ты мог пойти на поводу у этого прохиндея? Я до сих пор поверить не могу». Маслов молча слушал и совсем другими глазами теперь смотрел на произошедшее. Деньги, казавшиеся первый раз огромными, на второй раз показались уже чем-то обыденным, и потратил он их быстро. С первых ворованных денег он купил лодку с мотором, да часть в ресторанах прогулял, а с нового куша планировал купить гараж для нее на берегу Славки. «Как по мне, так вы с Вагановичем заслуживаете того, чтобы вас посадили», — продолжил Фокин. «Вы не только государство обворовали, вы нас, своих коллег, обманули. А Ваганович воровать начал еще сидя в горкоме и в гораздо больших размерах». Маслов схватился за голову. «Так Вагановича пасли!» — дошло до него с самого начала, с самого его трудоустройства на завод. Потом он осознал, как аккуратно подводил его новый директор к мыслям о хищениях. «Фокин прав. Какой же я дурак!» — мысленно взвыл Маслов. «Сам все придумал, сам все сделал, покупателей нашел. А Ваганович только деньги получал. Все вокруг за мой счет свои проблемы решали. Ваганович привык к деньгам, и я ему их приносил. А Шансов хотел со своим старым врагом разобраться и сделал это. Только еще и меня рядом с ним теперь зацепил. Я бы вас посадил обоих», — с обидой сказал Фокин. «Но Шансов считает, что нельзя такое клеймо вешать на весь наш город. Позор будет на всю область. У тебя есть неделя, Игорь, вернуть ворованные деньги, уволиться и уехать из города навсегда, с глаз долой, чтобы мы все забыли о тебе и твоем предательстве. Пошел вон». Фокин покраснел, как свекла, так разозлился. Маслов поверить не мог, что его отпускают. Когда Фокин обещал в обмен на сдачу Вагановича отпустить его, он до конца ему не поверил. Просто сдался уже и наплевать стало на все. Он вскочил и со словами благодарности хотел было протянуть Фокину руку, но понял, что тот ее не пожмет и не простит. Он действительно обманул его доверие, и не раз за последнее время. «Что значит, мы уезжаем?» — недовольно уперев руки в бока, спрашивала Валерия Александровна Ваганович мужа. «Так надо, Лера, мы уезжаем, увольняйся». «Куда? Можно узнать?» «В Москву», — соврал Ваганович жене, чтобы избежать этих ненужных сцен, хотя тут же подумала, почему бы и нет, какая ему теперь Юрмала. Смысл сидеть в такой глуши без денег? Смотреть, как у других красивая жизнь правильно складывается? Денег в Москве полно. Точно, надо туда ехать. — В Москву? — удивленно переспросила она. — Тебя переводят? — Нет, я сам решил уволиться. — Надоело! — опять соврал он. — Надоел этот вшивый городишко. Но времени у нас очень мало. Меня там ждать никто не будет. И еще... Моих связей не хватит, чтобы в Москве устроиться на таком же уровне, как здесь. Жилье нам никто не даст, во всяком случае, сразу. Придется покупать кооператив.
«Ну и что?» — совсем другим тоном заговорила жена. «Зато это Москва».
«Короче, Лер», — облегченно выдохнул Ваганович, что так все легко с женой складывается. «Уговори своих обменять дом в Шамордино на эту нашу квартиру. Мы дом продадим и купим что-нибудь себе в Москве». «Предложим еще наш участок в садовом товариществе, чтобы они за землю в деревне не сильно цеплялись».
«Да о чем ты говоришь? Кто будет против из деревни в город перебраться?»
Тут раздался звонок в дверь, и Валерия Александровна поспешила открыть. «Аркадий Павлович дома?» — спросил ее незнакомец.
«Да»,
— распахнула она перед ним дверь. «Аркаш, тебя». Не успел Ваганович оказаться в коридоре и подумать, что от него нужно Маслову, как получил кулаком в скулу и потерял равновесие, упав на пол. Да еще и вешалку сорвал со стены, пытаясь удержаться на ногах.
«Помогите!» — завизжала хозяйка на весь дом. «Милиция! Убивают!»
«Тихо, Лера!» — простонал Ваганович. «Не надо никакой милиции!» А Маслов только плюнул на пол перед ним и вышел из квартиры, громко хлопнув дверью. Как же хотелось отпинать всласть этого гада ногами, но лежачих не бьют, это Маслов с детства помнил. Он выплеснул свою горечь и обиду, но совсем чуть-чуть. Вся жизнь рухнула. Куда ехать, как жить? Жена уезжать с ним отказалась, он честно рассказал ей, какую глупость сделал, и она заявила, что знать его после всего этого не хочет и никуда с таким неудачником не поедет. А что будет, если она еще и теще расскажет? С той станется еще и в милицию его лично сдать. И врал, откуда деньги, плохо, и перестал тоже. И у Вагановича жена с криком «Аркаша» на защиту этого мошенника бросилась. Вот как он так умудряется? Полное негодование, думал Маслов. А мне что теперь делать? И денег нет, чтобы вернуть украденное. Может, удастся кому-нибудь продать этот чертов катер? Цветной телевизор тоже почти новый, но жена не даст его продать. «А что еще? Вот чем надо заниматься, а не морду подельнику бить». Москва. Квартира Сандаловых-младших. Света приехала из института и хотела сесть заниматься. У нее оставалась еще картошка, тушеная мужу на ужин, и она со спокойной совестью разложила учебники. Не прошло и получаса, как кто-то открыл дверь своим ключом. Для мужа было еще рано, и Света пошла посмотреть, кто же это. Оказался дядя Алексей из Кимр. Он часто приезжал в Москву в командировки, и Алексей был вынужден дать ему ключ от их съемной квартиры, чтобы он не сидел на лестнице и не ждал их.